Вы даже не представляете, как я рад вас видеть. Может быть, по моему виду этого не скажешь. Но в душе я весь расплылся в улыбке. По двум причинам. Даже по трем. Первая причина, то, что я вас всех люблю. А вторая, то, что вы сюда пришли меня послушать, несмотря на такую отвратительную погоду. И третье, может быть, даже самое главное, то, что мне очень ценно, что вы пришли выслушать лекцию о предварительных практиках. И насколько я знаю, многие из вас, здравствуйте, неоднократно эти учения уже получали, тем не менее, пришли сюда вновь. Для меня это очень ценно, потому что это демонстрирует ваше понимание важности или необходимости этих предварительных практик. И я очень часто акцентировался на этом, говорил о важности предварительных практик, потому что видел, что наши люди недопонимают эту важность. Вот. Я считал своим долгом все время донести это. Я вижу, что какой-то результат, может быть, у моих усилий уже есть. Я этому очень рад. Когда вы занимаетесь каким-то делом, когда проходите какую-то тренировку, в разных видах упражнений, но если взять, к примеру, спорт, то максимум эффективности ваших занятий, если кто-то занимался спортом, вот, Оля не даст соврать, достигается именно повторением самых простых упражнений. То есть максимум силы, максимум выносливости развивается именно повторением самых простых базисных упражнений. А также верой в себя. Вот, совместив эти два качества, у вас может получиться все. Как вот в одной небезызвестной истории или притче, когда к одному мастеру по кунг-фу или по карате пришел учиться ученик. Не знаю, я, может быть, ее рассказывал, а может быть и нет. И мастер ему сказал: вот тебе вода, ведро с водой, вот бей по ней рукой. И тот начал ударять по воде с рукой. По воде рукой. На следующий день мастер ему дал то же самое упражнение. Вот. И так продолжалось там, месяц, к примеру, да, после чего ученик, ну, как полагается, не выдержал и сказал: ну, когда-нибудь я перейду к настоящей там тренировке. Здравствуйте. Учитель говорит: это и есть твоя настоящая тренировка. При этом ученик видит, что там другие ученики там занимаются тем, что такие кульбиты там выделывают, там спаррингом занимаются. А мастер этому говорит: все, вот бей по воде. Он подходил к этой бочке и вот так вот по ней бил. Так он занимался 3 года. Больше ничего не делал. Потом мастер ему через 3 года сказал: иди сюда. Подошел, подойди вот к этой стене. А теперь возьми, проломи эту стену кулаком. Он говорит: да как же я могу-то? А ты, говорит, проломи ее так же, как ты воду разбивал. Тут взял и проломил стену кулаком. Хотя больше ничем не занимался. То есть вот этот пример показывает, насколько эффективно достижение своих целей во многих видах спорта и тренировок. Вот такой вот подход. Вот у нас Иванка, например, из Киева. Есть в Киеве такой известный йог Андрей Сидерский, про которого наверняка многие из вас, наверное, слышали. некоторые даже видели. Ну, может быть, кто-то не слышал, но такой авторитетный в этом бизнесе человек. Что, правильно заметил? Так вот, он преподает йогу, ну, скажем так, более 20 лет уже. Занимается ей, может быть, лет 30. Вот. И если посмотреть на то, как развивалась его система преподавания, то выходит очень интересно и как раз подтверждает вот примерно то, что я сказал перед этим. То есть вначале, там, на протяжении многих лет, он преподавал очень сложные асаны, статические, динамические, так что люди выворачивались в такие клубки, что там даже представить было всевозможно. Вот. В результате у многих из этих людей, включая самого многоуважаемого Андрея, появлялись разные проблемы со здоровьем и с позвоночником. Да. И они все потом ходили лечиться к разным врачам, с многими из которых я также знаком. Да. Некоторые даже знают, о ком я говорю. Вот. А потом в какой-то момент, не так давно, Андрей понял, что самая эффективная методика йоги – это когда люди просто делают какие-то базисные упражнения, повторяют азы, самые простые, без каких-то надрывов, не прыгая через голову, не переступая через себя. Самые простые, на которые способны абсолютно все. И вот именно от этого получается самая большая польза. То же самое и с предварительными практиками. Я привел примеры какие-то вот из нашей жизни. Ну, если вы почитаете книги, комментарии по предварительным практикам, вы там найдете слова многих великих учителей о важности предварительных практик. Но примеры они будут приводить такие более специфические, тибетские. Предварительные практики, как известно, являются той стадией практики буддизма, тибетского буддизма, или буддизма ваджраяна, скажем точнее, с которого мы все начинаем практику. То есть первые наши шаги. То есть если вы интересуетесь практикой ваджраяны, а я знаю, что вы все интересуетесь, то без предварительных практик нет никакого пути. То есть так или иначе, всем придется эти практики сделать и завершить. Но вот то, как мы их будем делать и как мы к ним будем относиться, оказывает ключевую роль, ключевое влияние на всю нашу дальнейшую практику и восприятие буддизма и духовной практики в целом. Потому что если мы будем относиться к этому как к какой-то обязанности или необходимости, через которую мы должны пройти и выполнить 400 тысяч разных повторений, то эффект будет, но будет очень небольшой эффект от этих практик. И даже в процессе выполнения этих практик мы не будем чувствовать серьезной трансформации или серьезного очищения. Здравствуйте! Как здоровье? Выздоровел.
А?
Выздоровел.
Да. Старался.
Mm. А ведь все мы хотим, чтобы произошла какая-то трансформация, не правда ли? Чтобы появились какие-то переживания, трансцендентные опыты, чтобы что-то там заблестело, засияло, разлилось океаном экстаза и так далее. Потому что нас, наше нынешнее состояние не очень-то устраивает. Давайте взглянем на предварительные практики по-другому. На них можно смотреть как полноценный духовный путь, которым можно идти и дойти до реализации. И это действительно может быть так, если мы правильно поймем смысл предварительных практик и будем ими заниматься чистосердечно, с полной отдачей искренне. Что такое просветление? Неоднократно поднимался вопрос. Что такое просветление?
Прекращение движения.
Какого?
Ну, как бы, любого движения, то есть сознательного движения. То есть есть как бы причина, есть следствие, да, то есть и, соответственно, все это происходит там, одно с другим. Это устранение причины. Тогда не будет следствия. Ну, если так можно выразить.
То есть всякое движение прекращается?
Нет, не всякое. То есть как бы прекращается движение, но при этом остается понимание, осознавание.
А какое движение прекращается?
Основное на заблуждениях.
Ну да, наверное, так.
Ну так вот, просветление — это некое, если дать такое более-менее современное описание, некое состояние, кульминационное состояние эволюции. То есть самое высшее состояние человека, индивида, которое только возможно в этом мире, в этом существовании, в этой самсаре, в этом бытие. Это состояние подразумевает самое оптимальное состояние тела, речи и ума. Потому что поток бытия любого индивида у нас классифицируется или подразделяется на эти три составляющих. На тело, речь и ум. Соответственно, цель предварительных практик заключается в том, чтобы очистить омрачение или загрязняющие факторы, которые покрывают эти три измерения – тело, речь и ум. Соответственно, если мы будем правильно заниматься предварительными практиками, с правильным пониманием, то мы к этому и придем. Мы очистим три основных наших аспекта, характеристики или измерения – тело, речь и ум, и они у нас окажутся в самом оптимальном состоянии. Соответственно, если мы взглянем на сами предварительные практики, на то, что составляет предварительные практики, а именно принятие прибежища, практику ваджрасатвы, подношение мандалы и гуру-йогу, то мы обнаружим, что каждая из этих практик соответствует очищению какого-то определенного аспекта. В частности, когда мы делаем практику принятия прибежища, мы очищаем первую, и совмещаем ее с простиранием, мы очищаем в первую очередь омрачение тела, то есть омрачение физического измерения. А также мы очищаем негативную карму, что является одной из причин наших мучений и скитаний по самсаре, связанную с нашим телом. То есть карма как результат накопленных негативных действий, совершенных нашим телом. Кто-нибудь напомнит, какие у нас негативные действия тела? Пока я съем шоколадку. совершу еще одно.
Нанесение вреда живым существам, сексуальная распущенность.
Употребление веществ.
Да, и присвоение того, что не дано. Три негативных.
А вы что смеете, Диана?
Ну, просто она сказала.
Вещества ведут за собой все остальные
вещества. Я сказала убийство.
Так вот, та негативная карма, которая накапливается посредством этих действий, убийств, сюда также можно отнести побои, нанесение увечий и прочее.
Тараканов, если просто раздавить, то...
Безусловно. Они такие же живые существа. Воровство и сексуальные распущенности, как вы правильно подметили. Каждый вкладывает в это свое понимание. Приводит к накоплению на протяжении бесчисленных жизней, приводит к накоплению негативной кармы, и именно ее и омрачение, которое из этого вытекает, мы очищаем посредством практики принятия прибежища и простирания. Следующая практика, ваджрасатва, направлена непосредственно на очищение омрачения речи, а также негативной кармы, которая накопилась в результате четырех негативных действий речи, а именно вранья или лжи, оскорблений или грубой речи, клеветы или, по-другому сказать, сеяние раздора.
Пустословие.
Или распространение сплетен, или пустой болтовни. Ну, в общем, чем мы в основном занимаемся. Практика ваджрасатвы также имеет цель такую более глобальную – очищение всей кармы на всех уровнях. Но вот одна из специфических ее целей – это очищение омрачений нашей речи. Практика подношения мандала, следующая практика, направлена непосредственно на очищение омрачений ума и очищение негативной кармы, связанной с нашими ментальными проступками. Ментальные проступки или негативные действия ума – это алчность, когда мы желаем приобрести то, что нам не принадлежит, а принадлежит кому-то другому. Злонамерение или желание причинить вред кому-то и неверные извращенные воззрения или представления. Когда мы дойдем до практики мандалы, я объясню взаимосвязь между очищением этих трех действий и наших действий, которые мы совершаем при подношении мандалы. Также практика подношения мандалы является очень эффективным методом или средством накопления заслуги и создания гармоничных условий и обстоятельств в своей жизни. Кто-нибудь сейчас делает практику по отношению мандалы?
Иногда.
Ну так а что вы тогда удивляетесь, что жизнь такая плохая? Я же ведь неоднократно говорил, что если делать подношение мандалы, то жизнь сразу наладится. Это реально абсолютно. У меня вот когда иногда появляются там какие-то незаурядицы в жизни, я беру там, делаю подношение мандалы. И все достаточно быстро сглаживается.
Если правильно делать.
Ну, конечно. Это не должно быть основной целью. Это скорее побочный эффект. То есть основная цель – это все-таки это очищение омрачения ума и накопление заслуги. А создание гармоничных условий для жизни, это все-таки такой побочный эффект. Я просто вспомнил одну свою знакомую, которая долгое время была недовольна жизнью. Ну, никак ей не устраивали разные там отношения и прочее. И она постоянно делала тоже практику мандал, но уже вот с такой более мотивацией, смещенной вот в побочный эффект. Ну что, сейчас можно сказать, что ее усилия не пропали даром. В конце концов, у нее такие вот удачные отношения в удачном месте и так далее. И практика гуру-йоги, последняя из предварительных практик, направлена на очищение, на комплексное очищение всех омрачений тела, речи, ума и на раскрытие, постижение абсолютной истины или природы ума. То есть то, к чему мы стремимся на разных путях, совершая и выполняя разные практики, это как раз раскрытие этой просветленной природы. Если же мы понимаем правильно смысл гуру-йоги и в процессе этой гуру-йоги занимаемся медитацией и постигаем природу ума, то такая практика сможет нас довести до конечной реализации. И нам не нужно будет никакой другой практики. Существуют различные формы гуру-йоги, которые могут выражаться в виде разных садхан. Вот, например, когда мы обсуждали практику Тренне Нинпо, это точно такая же гуру-йога, только более усложненная. Например, Патрул Ринпоче тут не так давно давал посвящение Тегле Гьячен. Посвящение на высшую или самую продвинутую практику в традиции Ланчен Нинтик, где основной целью и основным пунктом практики является постижение ума Ланченпы. Эта практика в традиции дзакчена, в традиции Ланчен Нинтик, считается самой высшей, самой глубокой, самой продвинутой практикой. А выше нее ничего нет. При этом это практика гуру-йоги. И если вы увлекаетесь традицией Ланчен Нинтик, например, которая у нас очень распространена в тибетском буддизме, ну и доходит и до наших краев, так или иначе, то там путь к достижению реализации описан в контексте разных уровней гуру-йоги. Человек вначале начинает с тех же самых предварительных практик и внешней гуру-йоги Падмасамбхавы, потом переходит к внутренней гуру-йоге, занимаясь практикой Ригдзиндупа, что переводится как собрание Видьядхар или собрание держателей знания. Потом переходит к практике тайной гуру-йоги, тайной формы Авалокитешвары, Дунгал Ранджол, самоосвобождение страданий, переводится дословно, это форма Авалокитешвары. И потом самая сущностная форма гуру-йоги, посредством которой человек доходит до конечной реализации, как раз вот форма Ланченпы и практика, связанная с ней, которая называется Тигли-Гьячин, переводится дословно как «владение печатью бинду» или «тигли».
Сейчас запечатанную бинду.
Ну, можно по-разному переводить. Я перевожу так, как учителя мои говорили.
Это в бинду проявляется осознавание Лонгченпы.
Это бинду, через которое Ланченпа выразил свое осознавание и передал его Джигме Лимпе, проявляется во всем. И в самсаре, и в нирване, и в космосе, и на Земле. И происходит оно из природы нашего ума. И там же и заканчивается. Так вот, практика гуру-йоги, если ее понимать правильно и полноценно, она может быть полноценным путем к достижению просветления, к достижению полной окончательной реализации. Поэтому, если мы взглянем на предварительные практики с такой точки зрения, то мы не будем думать, что они являются чем-то таким поверхностным или предварительным. То, через что надо побыстрее пройти, закончить, рассчитаться, чтобы заниматься какими-то глубокими тайными практиками, от которых у нас пойдут всякие дела. Собственно говоря, вот все вот эти вот дела, которые я не буду перечислять, по причине нехватки времени, они не являются, не обязательно являются знаками или признаками реализации. У нас, например, можно сходить в дурдом имени Кащенко и просто опросить людей.
Именно там,
да. Природе или характере их глюков. То есть каждого там глючит по-своему. Вот. И то, что их глючит, вовсе не указывает на то, что они пребывают в состоянии какой-то реализации. Вот. А если, с другой стороны, у нас увеличивается сила веры, преданности, то это является признаком продвижение по пути, признаком реализации. Потому что, когда у нас увеличивается вера и преданность, у нас вместе с этим раскрывается сердце, у нас очищается восприятие, наше восприятие становится чистым. Потому что, когда увеличивается вера, увеличивается преданность к учителю, когда она становится настоящей, когда она идет от сердца, то все остальное не может не стать чистым. Если мы начинаем видеть Будду хотя бы в одном учителе, то мы начинаем видеть Будду везде. Так, собственно говоря, и происходит процесс очищения восприятия. Мы не настолько продвинутые, не настолько развитые существа, как Гарабдорджи, например, которому там Ваджрасатва явился в видении, показал ему какой-то символ. Ну, даже символ он не показывал. И Гарабдорджи тут же достиг просветления. У нас происходит процесс очищения видения таким образом, что вначале мы начинаем видеть чистоту в каком-то одном человеке, одном существе. И потом мы, вот это видение, маленький лучик, просвет сквозь темные закоулки нашей души, мы используем в качестве рычага, и мы раздвигаем вот через вот этот вот просвет и расширяем свое видение, очищаем его. То есть, используя то переживание, где мы видим учителя просветленным, ведь это же реальное переживание, пусть оно и субъективное, но с субъективной точки зрения оно для нас реальное. То есть у нас есть такое переживание. И используя это переживание, мы потом начинаем видеть постепенно просветленными существами всех остальных. Ну вот, приведу вам пример. Давайте возьмем какого-нибудь среднестатистического Васю. Не обязательно этот Вася должен работать в солнцевской мафии, то есть среднестатистического такого, которому, в принципе, все люди давно надоели. И он бы их убить бы готов. Ну, традиционно так. Мне просто пришел на ум этот пример, потому что я вот сейчас ехал в метро, и там со мной такой рядом Вася стоял с одной розочкой такой. То есть Вася ехал к Клаве, скажем так. Вот. Я смотрел на его лицо и пытался, значит, понять, что в нем происходит. И так же, как он смотрел на окружающих людей. По его лицу было понятно, что родом он не из Москвы, что приехал он сюда на заработки, что снимает он где-то здесь жилье, тяжело работает. При этом вот он везет эту розу, сжимая зубы, через всю Москву куда-то там, в Бирюлево или куда-то. Вот. И я смотрю, что в другой ситуации, если бы у Васи не появился такой бы вот лучик света в виде Клавы, он бы относился ко всем остальным гораздо более злобно. Потому что по лицу Васи можно было предположить, что он мог запросто быть там фанатом Спартака, который, когда Спартак выигрывает, тут у нас Зенит стал недавно чемпионом России по футболу, слышали? В Питере разгромили фанаты станцию метро, которая там рядом со стадионом, нанесли непоправимый ущерб питерскому метрополитену. Вот, который... Да, при желании мог бы совершать вот такие вот поступки. Но сейчас я смотрю на этого Васю, и что-то в нем изменилось. То есть он готов обращать внимание на окружающих его людей. Вот. И в какой-то определенный момент мои подозрения оправдались. То есть вместо того, чтобы там взять и растолкать людей, чтобы там пройти к выходу, перед ним стояла девушка, и он к этой девушке очень вежливо обратился. Причем сказал ей настолько развернутую, усложненную фразу, что это было неестественно, не соответствовало тому, как он выглядел. Вот. Видимо, поэтому она такая усложненная и получилась. То есть вместо того сказать, чтобы давайте с вами поменяемся местами, он сказал что-то в 4 раза длиннее. Вот. И я понял, что он этой девушке говорит это так вежливо и подробно только потому, что вот он едет к Клаве и думает о ней. И думает о ней хорошо. Вот. Вы понимаете, к чему я это рассказываю, да? То есть вот он с этой, со своей розой и Клавой, для него мир немножко изменился. А если бы Клавы не было, то мир бы был гораздо хуже, злее, и его реакции были такими же злыми на этот мир.
Ну, это тоже результат его благой кармы. Правление Клавы в его жизни.
Истинная правда. Вспомните себя, если вы когда-нибудь любили кого-нибудь. Насколько, если по-настоящему любили, насколько такое чувство или ощущение меняет восприятие всего мира. Точно так же и с практикой гуру-йоги, когда мы начинаем чувствовать преданность или веру к своему учителю, или к Будде, или к какому-то мастеру, которого, допустим, уже нет. Как правило, так легче нам ощущать. Вот, как, например, Джигме Лимпа развил невероятную преданность к Ланченпе, в результате чего встречался с ним в чистом видении 3 раза и получил от него все учения. Когда мы развиваем такую веру и преданность, у нас открывается сердце, и мы точно так же способны переносить это ощущение, это переживание на других. Причем, вы понимаете, да, пример с Клавой – это такой очень узкий, условный, специфический контекст. Понятно, что по большому счету у Васи все остальные люди-то не особо интересны. Просто вот у него что-то там вспыхнуло в душе. И его абсолютно не интересуют вопросы сострадания, глобальной вселенской любви и прочего. Но мы же с вами не настолько замкнуты, не настолько сужены в своем восприятии. Мы наоборот понимаем, что то чистое видение, которое у нас появляется, мы должны распространять на всех. Если мы не понимаем, то вот сейчас мы можем это понять. Знаете, сам принцип заключается в том, что когда мы увидели, почувствовали что-то светлое, мы можем это светлое перенести, растиражировать, распространить на все остальные аспекты своего видения. Еще один пример. Вот если вы посмотрите на солнце хотя бы несколько секунд, да, а потом закроете глаза, то это солнце будет точно так же у вас в глазах стоять. Даже можете не закрывать глаза. Если вы посмотрите на солнце чуть-чуть дольше, то когда вы, не закрывая глаза, будете смотреть направо и налево, этот отпечаток солнца точно так же будет оставаться в сфере вашего взора. Я знакома с таким переживанием?
Электрик называется «словить зайца».
У нас на этом принципе построена практика тагал, спонтанного присутствия, посредством которой достигается радужное тело. Вот мы ловим, да, радужных зайчиков. Только, пожалуйста, не воспринимайте эти мои слова как там пояснение к этой практике. Очень метафорически высказался. Просто там есть некие схожие принципы. И чем больше мы сосредотачиваемся, концентрируемся на этом светлом источнике, тем больше этот отпечаток остается в нашем восприятии, в нашей душе, в нашем сердце, в нашем уме, если хотите. И тем больше мы способны перенести его, распространить его на другие аспекты нашего восприятия. В этом ключевой пункт. И в этом же ключевой пункт того, почему нам так часто и много нужно сосредотачиваться и концентрироваться на каком-то просветленном, светлом источнике. Здесь кроется еще один ключевой пункт, более важный, более существенный. Чем дольше вы смотрите на просветленный источник, не на лампочку, а на просветленного учителя, просветленное существо, тем больше вы понимаете, что он или оно, просветление, является внешней проекцией вашей внутренней просветленной природы. Возможно, здесь есть какая-то причинно-следственная связь, но я бы не стал в ней копаться. Может быть, я вспомню о ней или подумаю, пойму. Но это так работает, потому что учителя и Будды изначально появляются и приходят из нашей собственной просветленной природы, предстают перед нами как проекции нашей собственной просветленной природы. Они появляются откуда-нибудь извне, из каких-нибудь там раев, чистых миров, чистых земель, как иногда написано в текстах относительного смысла. Соответственно, когда мы смотрим на них, мы постепенно, интуитивно доходим, понимаем, что мы смотрим на свою просветленную природу. И когда мы понимаем, что наша просветленная природа может проявляться в каком-то внешнем объекте, внимание, мы интуитивно начинаем расслабляться и понимать, что просветленная природа может проявляться во всех внешних объектах. И постепенно доходим до того, что начинаем видеть просветленную природу не только в одном объекте, но и также во всех окружающих нас объектах. А когда мы в конце концов видим просветленную природу во всех окружающих нас объектах, то это означает, что мы достигли полного просветления. Вот такая вот глубокая взаимосвязь. Это вот надо записать, кстати. Мне что-то так сейчас спонтанно нахлынуло.
Теорема доказания.
Не знаю, теорему или аксиому. Вот, но это надо записать. У меня, кстати, постоянно разные люди спрашивают о том, где можно записи лекций получить. У нас никто этим не занимается толком. Кто-то выкладывает, кто-то не выкладывает. Надо как-то небольшими усилиями это систематизировать. Так, значит, предварительные практики, как вы все знаете, разделяются на общие и специальные предварительные практики. Общие предварительные практики включают в себя размышления над четырьмя мыслями, поворачивающими ум к дхарме или отворачивающими ум от самсары. Какие это мысли? Кто мне напомнит?
Есть четыре, да. А есть семь.
Семь?
Давайте, вы четыре, а вы семь. Да.
Драгоценности и уникальности человеческого рождения, наделенного всеми свободами и дарованиями, по сравнению с другими типами рождения, и если сравнить с количеством всех существ, вот, и обратив внимание на те возможности, которые присутствуют в силу встречи с учением Будды. Вот. Второе размышление о непостоянстве всего составного и человеческого тела в частности. То есть только безграничная природа ума постоянна, но сколько у нас будет времени для того, чтобы ее распознать, это время ограничено. Третье размышление о причине и следствии, что мы сами определяем, чему происходить, и наши прошлые поступки стали нашими текущим восприятием. И таким образом, сумеем ли мы распознать эту природу осознавания, зависит опять же только от нас, причины и следствия. И четвертое – это недостатки обусловленного существования. Пока мы находимся в таком ограниченном пространстве, мы запутаны и не можем приносить пользу не только себе, но и другим. А просветление – это высшее счастье, и, соответственно, мы находим причину для того, чтобы работать с умом. Вот.
Замечательно. А у вас что есть?
Ну, там немножко видоизменено это из Чицун Нитик. Там, что любые действия, по сути, бесполезны.
Это для вас было, видимо, главное, да?
Любые, по-моему, там... Наслаждение в результате – это яд, ну, то есть такое, и что самая большая ценность – это учитель, это последнее, точно помню.
А что Лачун Ринпоче передавал наставление по Чицун Нитик? Или
ну, практически, там, ну, как бы это был ванг, и там… Чуть-чуть наставлений практически не было.
А вот эти вот сведения откуда появились?
Ну, это есть книжка Намгай Норгу 99-го года, в которых частично есть наставления.
В контексте Чицун Нитик или
да,
в другом контексте?
В контексте Чицун Нитик.
Понятно. Много там людей было тогда на Чицун Нитик?
Ну так, нормально.
Я понимаю, что...
Человек, надо... я знаю сколько. Ну, 50, может.
Неведение наших людей, конечно, не имеет границ. Потому что, когда передают посвящение одной из самых редких и тайных посвящений Дзогчена, среди всех имеющихся вообще, собирается 50 человек.
Так еще же нужно разъяснение, как практиковать?
Конечно, нужно. Но у нас же так со всеми посвящениями, насколько я знаю. Просто на некоторые собирается там тысячи, да, как, например, когда Оли Нидл приезжает. Некоторые, на некоторые собирается 50.
Ну, не у всех хватает кармы попасть на них, наверное.
А где-то говорит, важно.
Нет, но, видимо, организаторы сами не знали об этом. Это, кстати, Чицун Нитик была одна из двух основных практик Кургена Тулку и Чоклинга Ринпоче, ныне живущего держателя линии нашей. Кунзан Туктик и Чицун Нитик. Да, и даже я когда-то в ретрите этим занимался. Иногда занимаюсь.
Значит, три дополнительных мысли, насколько я в силу способностей своих понял. Первая мысль о бессмысленности любой сусарической активности, вторая мысль о тщетности загрязненного счастья и третья мысль о драгоценности учителя. Не так, если обобщить их.
Ну, в традиции Дзогчена просто идет небольшое расширение на эти четыре основные мысли, скажем так, никакой разницы нету. Вот, например, в Ланчен Нитик там добавляется всего лишь одна мысль к этим четырем, насколько я помню. Там рекомендуется размышлять о том, как следовать за духовным учителем и об его ценности. Вот здесь в чицунити также еще добавляется, по сути дела, шестой пункт, который отличается, то есть второй пункт, который отличается от предыдущих четырех, это размышление о плодах и о преимуществах просветленного состояния. Вот. Я не буду сейчас углубляться подробно в каждый из этих пунктов. Я так понимаю, что многие или все из вас, наверное, читали про 8 свободных состояний, 10 дарований или богатств и так далее. Что важно, опять-таки, в этих аналитических медитациях? Ими важно заниматься до тех пор, пока эти мысли не станут нашими собственными. Здесь есть один ключевой моментик. Вам нужно размышлять над этими мыслями в таком ключе, который будет понятен вам самим. То есть так, как это устроено в вашем уме. То есть, например, если вам помогает понять драгоценность человеческого тела, объяснение 8 свобод и 10 дарований или 10 богатств, то это очень хорошо. А если объяснение о том, что долгоживущие боги в 33 мирах самсары не имеют возможности достичь просветления, потому что они предаются лени и наслаждениям, вам звучит для вас не очень убедительно, то вы должны придумать какие-то свои собственные... не придумать, а использовать какие-то свои собственные доводы для себя самих. Потому что, по большому счету, никто этих богов не видел, вряд ли в этой жизни увидит, да? Вот. И эти примеры звучат для нас в основном абстрактными.
Каждый раз нужно новый довод придумывать или... Можно один и тот же
думать. Ну, традиционно мы думаем над теми же самыми доводами. То есть традиционно мы думаем над теми же самыми богами на протяжении всей жизни, которых мы никогда не видели, не увидите. Вот. Но, понимаете, еще есть какое-то отличие между тибетцами и нами. То есть у тибетцев это заложено в мировоззрение. То есть их с детства воспитывают, что мир – это самсара, что состоит он, самсара состоит из 6 миров или там 3 слоев существования. И для них рассказ о 33 мирах богов, ну, примерно то же самое, что для нас рассказ о 50 штатах Америки, если мы там не были, да? Ну вот Антон, например, был, он знает, что там не все так сладко. А может быть, наоборот, да?
Что нам лично может помочь понять?
Драгоценность человеческого рождения?
Ну вот я, например, размышляю иногда, как люди ездят на работу, которая им не нравится, постепенно стареют, в итоге рождение проходит впустую, и они на пороге смерти оказываются очень сильно разочарованы. Я такое размышление.
Правильное размышление. Вот, например, мы можем подумать также о том, что с точки зрения современной науки, то, как это понимается в нашем современном обществе, люди признаны наиболее развитыми во всех отношениях существами. То есть, если мы, например, сравним людей с животными, то, собственно говоря, в буддийских текстах про это ничего не сказано, кроме как, что животные, они обладают, у них превалирующая эмоция тупость. Вот, на этом все ограничивается. Если мы, например, посмотрим на строение мозга животных и сравним его со строением человеческого мозга, то в мозге животного, например, ну, скажем так, не всех животных, ну там разных животных, могут отсутствовать какие-то ключевые структуры, которые позволяют вообще чувствовать такие эмоции, как любовь, преданность, веру, сострадание. У некоторых животных есть способность ощущать сочувствие и сопереживание. Но это только у млекопитающих и у птиц. Вот. А у некоторых эти структуры напрочь отсутствуют. И это все как бы уже доказано на примере многочисленных опытов. Если мы посмотрим на это, да, также у большинства животных, опять-таки, за исключением некоторых сложных млекопитающих, нет возможности логического рассуждения. То есть кора головного мозга не развита до такой степени, что они могут сопоставлять причины со следствием. Понятно, что проводились некоторые эксперименты, которые показали, там, что в некоторой степени на это способны там, обезьяны, собаки, кошки, там, свиньи, крысы.
Дельфины.
Ну, дельфины, да. То есть там, когда крыса бегала по клетке и два раза натыкалась на оголенный провод, к которому было подведено электричество, то после второго соприкосновения она уже обходила. То есть у нее какие-то зачатки причинно-следственного мышления имеются. Тогда как у многих других животных, и у насекомых в частности, такие зачатки начисто отсутствуют. Вот. Если мы подумаем над этим хотя бы немного, мы придем к выводу, что животные на самом деле не способны достичь просветления, вот, в частности, те, у которых нет таких эмоций. Они не могут достичь просветления, потому что у них в данном теле отсутствует напрочь те условия, те аспекты, которые бы позволили развивать основные качества, присущие просветленному уму. То есть, если у них нету способности испытывать, если у них просто нет способности испытывать просветленные качества в этом теле, если они к этому не предрасположены, их тело к этому не предрасположено, то они и не способны достичь просветления. Соответственно, они не способны освободиться от страдания, и они не способны даже понять, почему они страдают. Соответственно, у них нет никаких шансов облегчить свое существование. У нас же, у людей, мы люди единственные существа в известной нам Вселенной, в известном нам мире, которые всеми этими способностями обладают. Более того, они или мы сами же себе и придумали это просветление.
И думаем, что мы что-то понимаем.
Да, да.
У нас своя наука, у нас своя.
А как же там видеть во всех живых существах, во всех существах в природе Луны?
А здесь нет никакого взаимоисключения. То, что животные в данном теле не имеют таких способностей, это не значит, что у них нет просветленной природы. У них просто ущербное тело. То есть неполноценное тело, которое не позволяет им полностью эту просветленную природу раскрыть, активировать или реализовать.
В этой
жизни, в этом теле.
Ну, Малик, у меня вопрос. Вот в западном мышлении там как-то развита такая клиша тупости, что вот рождение, сознание включилось, хоп, смерть, сознание выключилось. А вот как реально осознать этот момент, что это сознание, этот поток осознавания, то, что он пребывал и до воплощения в тело, и после того, как тело будет оставлено валяться трупом, он тоже будет оставаться. То есть вот этот момент не просто интеллектуально понять, что ты пребывал и до этого рождения, и будешь пребывать после, а именно как можно это пережить.
Mm. Значит, достаточно просто. Если мы вообще принимаем на веру понятие или принцип перерождения, то мы отталкиваемся от того, что перерождается, что переходит из одного перерождения в другое перерождение. С точки зрения буддизма переходит единство или слияние ума и кармической энергии.
Закон сохранения энергии пользуется.
Да, закон сохранения энергии на самом деле объясняет половину, как минимум половину перерождения. Поскольку половину того, что переходит из одного рождения в другое, составляет энергия. Как хотите ее называйте, но это энергия. И это неочищенная кармическая энергия, которая является, включает в том числе энергию самого сознания. Ну, все вы слышали, что у сознания одно из качеств, одно из измерений – это энергия. Вот. От него не оторвешь и никуда не денешь эту энергию. Она просто у него есть. А второй аспект – это энергия, которая является накопленной кармой от всех совершенных действий во всех прошлых жизнях. Так вот, до тех пор, пока все это не будет очищено, оно будет переходить вместе с умом из одного рождения в другое. Но даже когда она будет очищена, эта энергия по закону сохранения никуда не денется. Она просто перейдет или перетечет в более оптимальное, более совершенное состояние. То есть просветленное состояние. А если говорить точнее, то эта энергия, которая раньше была коагулирована, или, скажем так, заморожена в какие-то сгустки, которые нам казались формой, нашей собственной формой, нашим собственным телом в этой или в другой жизни. Вот эти сгустки, которые мы сами себе вообразили, они просто растворяются и теряют свои границы. И энергия просто сливается сама с собой. Точно так же, как когда у нас есть сосуд, в нем тоже есть пустота или пространство, которое его окружает. Эта пустота, которая, или пространство, которое находится в сосуде, ничем не отличается от пространства, которое его окружает. И когда мы этот сосуд разобьем, а разбивать мы его не будем, то пространство просто сливается с пространством. Мы же, в отличие от этого сосуда, можем думать, то есть нам хуже, чем ему. И мы себе воображаем, что наш сосуд, он реальный. Тогда как сама чашка ничего себе не воображает. Вот. В какой-то определенный момент на духовном пути мы освобождаемся от своих идей о том, что наша оболочка реальна. То есть наше тело реально, а не иллюзорно. И тогда, когда мы освобождаемся от этих иллюзий, тогда эта оболочка и исчезает. Вот. А наша энергия, которая наполняла эту оболочку и этой оболочкой была, она просто сливается с той энергией, которая эту оболочку окружала. А та пустота, которая пронизывала нашу оболочку, она сливается с той пустотой, которая ее окружала. И между которыми никогда не было никакой границы. Так вот, вторая часть того, что перерождается или переходит из одного рождения в другое, это ум. А ум, как известно, является единством пустоты и ясности восприятия. Так вот, основное доказательство, если брать все это на веру, заключается в том, что пустота умереть не может. То есть, если сознание действительно пустотно, а оно пустотно, потому что никто не смог еще из ученых доказать, что оно материально. Я вот сейчас только что закончил переводить книгу брата Чукинима Ринпоче, Мингё Ринпоче, где он подводит научную базу под все практики медитации, включая все самые последние исследования мозговой деятельности. Вот. И он общался, участвовал в экспериментах, которые проводились в американских университетах по исследованию деятельности мозга у медитирующих людей. И в процессе этого общался с самыми продвинутыми светочами психологии, нейрологии, неврологии, нейробиологии, которые только известны нашему миру. Например, если кто-нибудь слышал имя Франциско Варелла, никто не слышал? А Умберто Матурано. Ну, вот были такие два человека, точнее, Умберто Матурано до сих пор еще жив, а Франциско Варелла почил 6 лет назад. Они оба нобелевские лауреаты. И они разработали несколько очень продвинутых теорий, с которыми вы можете ознакомиться в интернете, если будет желание. Вот. И они внесли очень большой вклад в развитие психологии, на самом деле, и постмодернизма, кстати. И вот Франциско Варелла был одним из первых учителей Мингюра Ринпоче, скажем так, который объяснял ему все эти теории и научные исследования. Мингё Ринпоче опирается там на серьезную научную базу. Вот, и поскольку участвовал в экспериментах, которые проводились в самых продвинутых медицинских лабораториях Америки, то он знаком с самыми последними достижениями нейрологии, неврологии, нейробиологии и опирается на те последние достижения и говорит, что до сих пор ученые еще не нашли такую структуру мозга, которую бы могли идентифицировать как сознание или как то, что отвечает за сознание. Более того, эксперименты на протяжении последних лет доказали, что когда травмируется или поражается одна из частей мозга, которую ученые ассоциировали, там, допустим, с определенными эмоциями, то ее функцию принимает другая часть мозга, как правило. То есть, если какая-то функция поражена в левой части мозга, которая за что-то отвечала, то она потом переходит в правую часть мозга. Это не стопроцентное правило. Не всегда такое происходит. Но это во многих случаях так происходит. То есть, если, например, у человека поражен центр, нервный центр, отвечающий за видение, за зрение, то вряд ли он восстановится. Так вот, я почему все это говорю? Потому что ученые до сих пор не смогли обнаружить или доказать, что мозг является умом или то, что ум является материальным. Вот. И судя по разговорам Мингё Ринпоче со всеми светочами этой науки, все более склонны полагать то, что ум действительно пустотен. То есть все светочи науки склонны полагать, что ум действительно пустотен. И если уж они склонны полагать, что ум пустотен, то, наверное, ум действительно пустотен. Все мы так будем махать шашками, если Будда давно об этом сказал. Просто это я к тому говорю, что некоторые из нас могут быть научного склада людьми и опираться на какие-то научные знания. А если мы просто верим тому, что сказал Будда, то ум действительно пустотен, и пустота не может умереть. Разрушается оболочка тела, но ум, поскольку он пустотен, он не может разрушиться вместе с телом. И он просто переходит из одного тела в другое в процессе перерождения. И переходить он будет до тех пор, пока вместе с ним будет перетекать или переходить эта кармическая энергия. А вот когда кармическая энергия, которая ему же создает иллюзию того, что он откуда-то и куда-то переходит, когда эта кармическая энергия очистится вместе со всеми иллюзиями, тогда ему просто не останется почвы, базиса для того, чтобы воспринимать то, что он куда-то переходит, в какое-то другое тело. Такое вот объяснение.
А если просто убрать эту мысль о перерождении?
Ну, я насколько понимаю, что у большинства наших людей ее и нет.
Вот, да, как вот этот момент, вот я смотрю в своем, смотрю, все мысли связаны с текущей жизнью. И я понимаю, что когда отделюсь от тела, то мысли, они уже не будут какой-то вес иметь. Не будет уже чем-то, что, как реально. Как вот... я не знаю, нет, наверное, вопроса. На практике осознать, что нужно заботиться не об этом вот отрезке, который вот кажущийся проходит в уме, потом он завершается, сознание отделяется от тела, и, как в текстах говорится, только добрые и злые дела следуют за ним. А именно...
Просто нужно... дойти до этого, дорасти до этого, до тех пор, пока мы не будем прикладывать к этому усилий, не будем развиваться, то нам и будет казаться, что наша нынешняя оболочка является для нас самой главной точкой опоры, восприятия и единственным смыслом жизни. Просто мы должны понять, что мы рано или поздно умрем. Это уже мы плавно переходим ко второй мысли, да? И до тех пор, пока мы это не поймем, конечно, нам будет казаться, что самое главное — заботиться о благополучии и комфорте этой оболочки. Не секрет, что у нас большинство людей просто слышать не хотят о смерти и думать не хотят о смерти. Если им про это говоришь, они начинают махать руками, называть вас там кощунствующим типом и говорить: смерти мне желаешь. Там,
это вот важный момент, что когда вот это изменяется сознание, то нет уже ни страхов смерти, ни страхов каких-то беспокойств, связанных с самой
жизнью. Так вот это им и нужно в первую очередь объяснять, что тогда, когда они просто примут этот факт, то все их страхи вместе с этим и исчезнут. Это мое собственное переживание, мой собственный опыт. Я помню, что когда-то я боялся смерти в маленьком возрасте. Я помню, у меня был такой неизгладимый опыт, который я никогда, наверное, не забуду. Я во втором классе как-то шел из школы, пришел, значит, в свой дом, поднимался, жил тогда я в какой-то пятиэтажке, к примеру, да. Вот, я поднимаюсь на второй этаж, подхожу к почтовым ящикам, которые висели между первым и вторым этажом, открываю почтовый ящик. Закрываю почтовый ящик, достаю газету, поворачиваюсь, смотрю, стоит крышка гроба. А вы знаете, что у русских людей есть такая традиция, когда кто-то, да, умирает, крышку гроба выставлять в подъезд на всеобщее обозрение. То есть, причем смысл-то не в том заключается, что крышку гроба дома негде поставить, а в том, чтобы поставить ее, вот, чтобы все видели, вот у нас тут кто-то умер. Да, причем, когда я заходил в подъезд, этой крышки гроба не было. Ее поставили в тот момент, когда я открывал почтовый ящик. Потому что Я всегда был осмотрительным ребенком. Я вначале, когда подошел к почтовому ящику, я посмотрел, нет ли кого. Никого не было. Тут я поворачиваюсь. Осмотрительным ребенком я был. Меня родители учили. Смотри по сторонам, когда там что делаешь, чтобы никого не было там незнакомых или еще чего-нибудь. Я абсолютно точно отдаю отчеты. Я уверен, что там никого, ничего не стояло. Просто вот, видимо, в тот момент, когда я там громыхал ключами.
Не слышно было, что да, поставили.
Да, не было слышно, как они это поставили. Вот. И я помню, меня объял такой ужас, и мне нужно было пройти мимо этого. Оно стояло вот прямо передо мной, и лифта не было в пятиэтажке, соответственно. Мне нужно было просто мимо этого пройти, а меня просто обуял ужас от того, что этого не было, и вдруг оно появилось. То есть для меня это примерно вот выглядело, как вот когда смерть рисует с косой, вот в таком черном капюшоне, да? Вот она передо мной такая стояла, и мне нужно было мимо нее еще и пройти, потому что никаких других вариантов не было. Я не мог идти, это было зимой, я точно помню, не мог выйти на улицу, потому что я шел из школы. Дома были родители, которым я не мог позвонить, у меня не было мобильного телефона. Мне нужно было прийти, я помню, это было ужасно. Но я прошел, естественно, но это была такая детская травма для меня. Я потом, наверное, вот, из этого дома мы переехали через 4 года, когда я 6 класс закончил. Вот, и я все эти 4 года, я помню, я каждый раз, когда заходил в подъезд, я вот там пролет такой был, я через пролет сюда смотрел, не стоит ли там, да, не появилось ли еще. Да.
Это был знак, наверное, какой-то.
Конечно, это был знак. Я этому ощущению очень даже благодарен и признателен, потому что оно меня действительно заставило задуматься о чем-то.
А можно, когда будете рассказывать о смерти и непостоянстве, также...
Я уже не рассказывал.
...объяснить момент умирания, чтобы сознание рассматривало это как закономерный процесс, чтобы, то есть, отсечь клеши, связанные с заботами об этой жизни, с ленностью, ну, чтобы и страхи пресечь полностью. То есть, чтобы была целостная картина, что тело умирает неизбежно, и что происходит с потоком осознавания в этот момент.
Что с потоком осознавания происходит? Осознавание никуда не девается. А поскольку оно пустотное, в момент, когда разрушается тело, в нем происходит некая там турбулентность, да? То есть... Понятно, даже когда мы тяжело болеем, да, или падаем вниз головой, вот у нас там может сознание отключаться на какое-то время, мы можем терять сознание. Примерно такие же изменения происходят во время смерти. То есть там у нас начинают отключаться те или иные физические функции, вместе с ними сознание начинает, грубо говоря, глючить. Вот. Потом, когда проходит третья фаза растворения, там вначале поднимается один элемент, потом спускается другой элемент, согласно тантрической физиологии, потом эти элементы соединяются, происходит переживание черноты, сознание в этот момент заволакивает, скажем так, и после того, как его заволакивает, после того, как проходит третья фаза растворения, сознание отделяется, собственно, от физической оболочки, и в этот момент происходит переживание изначальной природы или изначальной чистоты. То есть происходит такое переживание, которое свойственно просветленным существам. Вот. Как правило, те люди, которые с ним не знакомы, они не могут выдержать этого состояния, этого переживания. И они теряют сознание, если можно так выразиться, повторно. То есть от этого переживания всеобъемлющие, всеохватывающие безграничной пустоты, они просто его не выдерживают и теряют повторно сознание, и потом они уже просыпаются или очухиваются тогда, когда наступают видение бордо природы явлений, когда начинают появляться разные светоформы. Говоря о непостоянстве и смерти, и в связи с драгоценностью человеческого рождения, я вам могу посоветовать также поразмыслить о непостоянстве наших мыслей и ощущений. Вот сейчас мы сидимся, слушаем учение Дхармы. Ходим на какие-то семинары. Но эти ощущения заинтересованности и эти мысли о важности этого мероприятия могут запросто исчезнуть. Точно так же, как у нас исчезают все остальные ощущения и эмоции. Вот был у вас какой-нибудь молодой человек там, 18 лет?
Да.
Вы его сейчас любите?
Нет.
Нет, это понятно, что всех надо любить, и мы там за всех молимся и всех любим. Да, но это же человека мы же больше не любим. Эти ощущения, эти эмоции прошли. Хотя тогда они могли казаться очень реальными.
Да.
Вот, не даст соврать. И также, кстати, со всеми вещами практически.
Вот, практически? Практически? То есть не со всеми все-таки?
Ну, у некоторых бывают... в уме такие сильные навязчивые идеи, которые их не покидают до самой смерти. Вот, например...
Есть что-то стоящее.
А?
В смысле, есть какая-то стоящая мысль, которую нельзя, не надо покидать?
Ну вот представьте себе Бетховена. Вот у него была навязчивая мысль писать там музыку, да? Вот она его не покинула до самой смерти. Хотя это всего лишь навсего мысль.
И оглох продолжал музыку.
Да, даже оглох, но продолжал писать музыку. Или, к примеру, там какого-нибудь возьмите спортсмена. Такого вот. Вот я, например, знаю одного чемпиона Европы по плаванию. То есть он стал чемпионом Европы, скажем так, лет 15 назад, вот, но до сих пор проплывает по 10 километров в день, минимум.
Каждый день?
Каждый день, да.
В 25-метровом бассейне?
Ну, в 55-метровом бассейне, допустим. Вот, то есть ему сколько сейчас, 41, наверное, да? Или 42 уже? Вот, и при этом вот он жить без этого не может. Кстати, чемпион Украины. Вот, и он до сих пор ездит на чемпионат Украины, выступает вот уже в таком возрасте. Это у него главное занятие.
Наверное, как-то вокруг этих навязчивых идей вся жизнь формируется, и условия уже подталкивают, что это...
Ну, он это еще и любит искренне. Для него вода уже как для нас земля, собственно. Он по воде может плыть быстрее, чем мы по земле ходим и бегаем.
Почему вот я думаю, это же все мысли, они связаны только с этой жизнью. То есть они, ну, в любом случае...
Конечно.
Потом посмотришь на них, а что вообще об этом все было думать?
Так вот, мы должны понимать, что наши мысли о дхарме, наша заинтересованность учением, и не только учением, а в первую очередь достижением просветления и освобождения, и вообще каким-то заинтересованность каким-то внутренним духовным развитием, эволюцией, это очень редкие и очень ценные мысли. Эти мысли являются результатом накопления неимоверной заслуги, если хотите тибетскими терминами услышать. То есть результатом накопленной добродетели на протяжении бесчисленных жизней. Для того, чтобы осознать ценность освобождения и достижения просветления, нужно действительно пройти через большой и долгий путь добродетели. Ведь для того, чтобы задуматься об освобождении, для меня, например, это факт или аксиома, то, что освобождение является и просветление является самой высшей из ценностей, которые вообще себе можно вообразить. Нужно пройти через весь список ценностей, которые вообще только бывают. То есть, начиная с животного какого-то состояния, в котором мы, безусловно, все были, где для нас главной ценностью было, понятно, что покушать и попить, да? Ну, еще там справить какие-то свои потребности естественные. Мы вначале проходили через это. Потом, пройдя через это, мы, к примеру, стали человеком. Я сейчас не пытаюсь описывать эволюционную систему, теорию Дарвина, кстати. А просто показываю это на градации, на примере градации. Если посмотреть вот на людей и сравнить их ценности, то есть людей, которые живут в каком-нибудь там Урюпинске, да, где-нибудь на краю Сибири, и сравнить каких-нибудь вольномыслящих, развитых англичан или там шведов, не будем брать американцев, какая же мы увидим, насколько велика разница в ценностях этих людей. То есть ребятам из Урюпинска нужна бутылка водки, помимо еды и питья, ну еще там комплект, прилагающийся к этому. Если мы посмотрим на другую, скажем так, границу, на другой полюс развитых людей, ну вот тех, которых действительно можно счесть развитыми интеллектуальными людьми, то ведь у них совершенно другие ценности. Но я сейчас не рассматриваю еще людей, которые находятся на духовном пути. То есть, если взять людей, которые интересуются, например, активно искусством, какими-то социальными проблемами, людей, которые искренне там участвуют в движении Greenpeace, выступают за то, чтобы не убивали животных. Ведь эти же люди как далеки от ребят из Урюпинска, как небо далеко от земли по своим ценностям. И если вы возьмете этих ребят из Урюпинска и поселите в одной квартире вот с теми англичанами или шведами, к примеру, да, которые там сражаются за освобождение животных, приковывают себя там цепями каким-нибудь там китобойным кораблям, то Вы же на самом деле понимаете, что они не изменятся за одну жизнь. Это то же самое, как вот Шарикова к профессору Преображенскому поселили квартиру. Насколько он смог измениться, а ведь профессора Преображенского Булгаков очень тщательно и красиво нарисовал, как... То есть это у него был такой прообраз самой чистой интеллигенции, которая сохранилась в России на тот момент. И вот даже имея такое вот зеркало, или там образец, или пример подражания, Шариков уже не изменился ведь. То есть он наоборот деградировал, по большому счету.
Не попал по правдому просто. Швондер.
Я к чему говорю? То, что за одну жизнь невозможно вот так вот взять и переоценить все свои критерии, сделать переоценку своих ценностей.
А люди, которые живут в тибетской деревне, там регулярно делают практику, там, да, вот как бы,
да,
семейными ценностями, телевизор не смотрят.
Да.
У них-то получается больше заслуг накоплено или больше у тех, кто себя цепями приковывает? Кто ближе?
Вам Олег уже почитает, как обладающего всеведением.
Спасибо. Ну да, это такой, знаете, очень специфический вопрос. Откуда мне действительно знать? Понятно, что в плане социальном эти люди, которые приковывают себя цепями, да, они гораздо более развиты, чем тибетцы, которые, кроме своих баранов, никого не видели в жизни. То есть для них есть... Ну, бараны, это я так образно, у них есть яйки, козы иногда.
Козлы.
Козлы. Ячмень. И монахи. То есть список небольшой, скажем так. Вот. И понятно, что из всего этого списка...
Сейчас еще
китайцы. Да. Список, да, не намного увеличивается. Понятно, что из этого списка выбрать несложно. У тех людей, которые приковывают себя цепями, у них огромный выбор. Они могли пойти учиться в любой университет, могли овладеть любой профессией, могли поехать в любую страну, они могли там завести семью, детей и так далее, но они выбирают самый сложный путь и приковывают себя цепями. То есть какое-то общественное сознание у них, я думаю, выше, чем у тибетцев. Понятно, что и тем, и другим, возможно, одинаково жалко, и они одинаково сочувствуют тем же самым китам, которых убивают.
План
Если...
План чистого видения. В плане развития, ну, просветленных качеств. Кому легче?
Я думаю, что людей, которые приковываются цепями, им вопрос чистого видения не так актуален. У них другие задачи, и у них другая точка зрения. То есть для них, возможно, просветление или освобождение не является ценностью, потому что я изначально, как бы, когда вот определял границы или спектр тех людей, когда рассматривал ценности, я не включал туда людей, которые стоят на духовном пути. То есть я рассматривал людей, которые высоко развиты, которые чувствуют и сострадание, и сочувствие, и сопереживание, но формально не стоят на духовном пути.
А я вот смотрю, вот у Чинаридзе, у него драгоценность дхарматхата, то есть драгоценность, исполняющая все...
Вот вы точно жили в Тибете в прошлой жизни, у меня даже сомнений в этом нет.
Ну, здесь, там, в Москве сейчас. Ну вот, то есть я вот смотрю, у существ, у них пожелания все исполняются, просто у одних пожелания как бы дисгармоничные, которые исходят, то есть представляют они существование некого вечного себя, и поэтому они получают триаду ума в результате. А у других пожелания гармоничные, и они за счет благих пожеланий постепенно продвигаются к просветлению. Вот. То есть, по сути, пожелания существ, они постепенно осуществляются. Просто у одних там пожелание там водки выпить, у других более благородные.
Да, хорошее замечание. Давайте ему еще одну драгоценность вручим.
А можно просто вот еще уточняющий вопрос? Вот если там стоит выбор, больше времени посвящать личной практике или больше времени, там, скажем, помощи там, другим людям, социальной некой активности, которая направлена на то, чтобы там, помогать другим людям?
Вот. Это же путь пастуха и царя.
Вы тоже в Тибете жили. Когда-то. Я бы сказал, что не нужно исключать ни тот, ни другой путь, и не нужно вдаваться ни в одну из крайностей. Не нужно оправдывать свое бездействие какими-то буддийскими мотивациями, мотивами и формулировками. Что, мол, я типа там молюсь за всех живых существ, и достаточно того, что я медитирую. Но с другой стороны, не нужно ударяться безоглядно в такой вот активный альтруизм, да, забывая полностью о духовной практике. И это если мы себя считаем духовными практикующими. Потому что если мы будем бегать постоянно всех лечить, учить и спасать, забывая при этом о практике, то тогда наша практика будет, наверное, хромать, я так думаю. Потому что если мы идем по духовному пути, и если мы идем, в частности, по буддийскому духовному пути, мы должны понимать, что именно посредством медитации мы очищаем основные омрачения и достигаем чистого видения. Если же мы начинаем пренебрегать этим основным принципом в пользу того, чтобы там кого-то лечить и учить, я бы сказал, это неправильно. Опять-таки с буддийской точки зрения. То есть искать золотую середину, как всегда советовал Будда. Так вот, мы проходим через много-много жизней для того, чтобы в конце концов понять ценность освобождения и просветления. Мы проходим и через те жизни, где у нас оказывается много богатства, денег. Чего там, к чему мы всегда так стремились. И в какой-то момент понимаем, что не в деньгах счастье. А потом в какой-то жизни мы стремимся к тому, чтобы у нас там было много любви. Ведь не секрет же, что для многих людей любовь является основной ценностью. Или самой высшей ценностью. И я ничего против этого не имею. Просто люди интерпретируют эту любовь слегка ограниченно, скажем так. То есть для них вот та ценность, та любовь – это вот найти свою вторую половинку, свить с ним или с ней гнездышко, чтобы в этом гнездышке еще кто-то зачирикал. Как правило, получается, что закаркал. Вот. И жить вот так вот счастливо припеваючи, умереть в один день и чтобы похоронили там в одной могилке. То есть, если вот так вот взглянуть со стороны вот на такое восприятие любви, то оно, конечно, хорошо описало это все Миларепа. Я даже так, наверное, не смогу. Его слишком много обижали в детстве. если посмотреть на такую любовь, ведь люди же, они не признаются себе честно, что они именно этого хотят. Они называют это вот какими-то возвышенными чувствами, да. Они зачастую-то и человека не видят, в общем-то, которого они думают, что любят. Они влюблены в свое собственное ощущение приятности или влюбленности.
Это ощущение можно сколько угодно в медитации воспроизводить.
Нет, не сколько угодно. Если вы можете, то я вас поздравляю. И преклоняюсь даже. Но далеко не каждому человеку дано воспроизвести ощущение такой открытости, которое он испытывает в момент настоящей любви. Тут надо вначале хорошенько влюбиться один раз, чтобы понять, до какой степени может эта открытость доходить. Вот. А то, что в буддизме называется любовью, это просто открытое сердце, ну, относительное любовью. Открытое сердце, открытое желание, стремление к тому, чтобы все живые существа стали счастливы и обрели причины счастья. Это определение любви. Это вот вы можете. Это вы можете открыть слова моего драгоценного учителя Патру Ринпоче, и там вам будет такое определение написано. Любовь — это желание, чтобы все живые существа стали счастливы, обрели счастье и причины счастья. То же самое мы повторяем, когда развиваем четыре безмерных. Но от такого понимания любви до настоящего ощущения любви тоже нужно пройти какой-то путь, я так понимаю. Хотя, может быть, и наоборот. Мне, например, непонятно, как монахи, которые отдают монастырь в 7 лет, и которые никогда не подходили к девочкам и не испытывали, возможно, там никакой вот нормального чувства любви и влюбленности, которое в этом обществе и в этом теле возможно, как вот они могут, используя исключительно формулировки из текстов индийских мастеров, да, по картинкам развить в себе реальное ощущение.
Так в Ваджра-йоге это форма самого какая, она же приходит на уровне энергии.
Сегодняшнюю лекцию точно нужно записать где-нибудь. Да, я как-то раз, даже не раз, я на самом деле не раз. Я монахам это высказывал достаточно откровенно и прямо вот так вот в лоб. Ну, когда уже, правда, ламой стал, когда там чувствовал себе какой-то вес, чтобы им это высказать.
Что они отвечали? Что они вам ответили?
Ну, они в основном возмущались. Типа, да что, у нас нету любви, да у нас много любви.
Как об этом
посмотрели? Да, ну а... Понятно, что есть, конечно, ряд монахов, которые действительно обладают заслугой. То есть они обладают достаточной заслугой, они были практикующими в прошлых жизнях. Может быть, они уже прошли через все эти этапы развития духовного прогресса там 1000 лет назад или 1000 жизней назад и пришли уже в это тело достаточно просветленными. И не обязательно проходить через все вот эти вот заморочки, да, если не назвать их хуже. Вот задергание косичек там и прочее. Вот. Но ведь далеко не все такие. Я как-то обсуждал это с одним умным человеком. На что, когда я сказал, я говорю, ну, по моим ощущениям, дай бог, если таких монахов половина в монастыре, ну, в отдельно взятом монастыре. На что мне тут умный человек сказал, ну, половина, если половина, так это ж вообще здорово. То есть человек, который тоже бывал в монастырях и понимает все это. Вот. Разные, конечно, бывают и монахи, и по-разному они вырастают, и по-разному у них понимание складывается. Вот.
Ну, а там же вроде как любовь к матери считается. Мать-то у всех есть.
Да у нас, кстати говоря, в западном обществе любовь к матери...
Не очень
разная. Да, ценностью особой не ставится. Это на Востоке более-менее это почитается и преподносится как одна из ценностей. А у нас, по-моему, в нашей стране вообще забыли про то, что нужно напоминать там про уважение к старшим и прочее.
Ломалик, а к тебе это там такой фишки, как европейцы себе выдумали с любовью, там не присутствует. Это в Европе был период романтизма, когда определенная группа воплотившихся богов нечего делать, они в карты играли, музыку сочиняли, писали стихи о любви. Поэтому в европейском сознании такая массовая клеша, связанная с псевдолюбовью. А в Тибете там монахи самоосвобождают клешу страсти за счет общения с энергией дакини.
У вас слишком чистое восприятие Тибета, тибетцев. Я бы сказал, даже несколько наивный.
Он же в Тибете, вы же сами знаете.
Ну может, да, он еще оттуда не вышел, по-моему. То есть восприятие осталось там, а ум остался там, а тело казалось почему-то здесь. Нет. Это комплимент. Так что не обижайтесь. Значит, все там это присутствует, и не только в Тибете, а во всех восточных странах. Те же самые эмоции, без всяких романтически настроенных Шекспиров. Вы его там к богам причислили?
Ну, просто...
Байронов.
Аристократов.
И прочих. Не будем трогать аристократов. Аристократы, как правило, любви-то не чувствуют. Так вот, все это там присутствует в полной мере, в такой же мере, как это присутствует у нас. Это я вам говорю, как человек, который там 10 лет прожил. Вот. Точно так же они влюбляются, точно так же они бегают за женщинами, и женщины бегают за ними. Вот. Просто в монашеской среде, которой в лучшие времена Тибета было, доходило до 30% населения, что по нашим меркам невообразимо на самом деле. Вот. Но сейчас, естественно, среди тибетского населения, я думаю, там и 10% не наберется. Вот. Все же остальные живут себе спокойно, как миряне, и всем этим прекрасно занимаются. И испытывают все те же самые эмоции, чувства, и страдают, и влюбляются, и опять страдают от этого, и так далее. Вот. И я бы не... рекомендовал бы вам лично считать, что те чувства, которые испытывают люди в нашем обществе, в западном обществе, когда они в кого-то влюбляются, к примеру, кого-то любят, я бы не стал рекомендовать думать, что эти чувства чем-то ниже, чем умственно сфабрикованные идеи сострадания. Когда они умственно сфабрикованы. Понимаете?
Не очень понятно.
Ну ладно. Простыми словами. то, что чувствуют люди, когда они испытывают любовь к матери, к ребенку, к любимому или к любимой, это прекрасно. Другое дело, что это чувство может быть ограниченным. То есть к этому чувству добавляется некая ограниченность. Эта ограниченность связана с эмоциями, которые являются результатом двойственного восприятия, цепляний, привязанности и так далее. Но само чувство, которое люди испытывают, оно в своем источнике или в самом чистом виде, оно точно такое же, как и чувство вселенской универсальной любви, которым обладает Будда, просветленное существо. Так вот, одно дело чувствовать эту реальную любовь, ощущать это в своем сердце, когда сердце поет, горит, и действительно из-за этого хочется сделать другим людям что-то хорошее и много хорошего. А другое дело, когда мы берем книжку и читаем там, любовь – это желание, чтобы все живые существа обрели счастье и причины этого счастья. И, глядя в эту книжку, повторяем: пусть все живые существа обретут счастье и причины этого счастья. Пусть все живые существа обретут счастье и причины этого счастья. Потом на третьем повторении у нас начинает заплетаться язык, и при этом мы мало что испытываем на самом деле. И не факт, что у нас появляется... Нет, возможно, появляется, скорее всего, появляется. Ведь мы же это осознанно делаем, в конце концов, да? Никто же нас не заставляет эту книжку брать. Хотя, если мы попали в монастырь, не исключено. Ведь 7-летних детей, как правило, не спрашивают, когда отдают монастырь, хотят они туда идти или нет. Ну, спрашивают формально, да, но дети не понимают этого, как правило. Вот. И когда им эту книжку дают и говорят: читай, то они могут и не понимать, что они читают. Я говорю, не основываясь на каких-то своих интерпретациях, а основываясь на научных исследованиях. На научных исследованиях, посвященных исследованию морали личности. То есть мораль личности сформировывается в лучшем случае к 16 годам. Вот. А до этого времени можно читать 7, 8, 9 лет вот эти вещи и совершенно ничего не чувствовать и не понимать. У ребенка вообще чувство эгоизма доминирует над всеми остальными идеями. Вот. И если у монаха или у человека достаточно заслуги для того, чтобы это понять, чтобы это осознать, чтобы повзрослеть, чтобы почувствовать настоящую любовь и сострадание, он имеет все шансы стать более непредвзятым, более беспристрастным в ощущениях, в понимании любви и сострадания. А может и не хватить заслуги.
А как себе воспитать сострадание бхикшу? Медитациями, только практикой? Ну, чтобы действительно искренне чувствовать.
Кстати, Карма Чичога спросил недавно, вот бхикшу почему переводит как сострадание? Что это вообще за понятие? Он разъяснил, что это сначала вы понимаете ситуацию, в которых существа находятся живые, а потом вы культивируете это чувство помочь им выбраться из этой ситуации. То есть это не какое-то совместное страдание. Вот я как раз тот же вопрос спрашивал.
То есть не помогать, а просто культивировать чувства.
Нет, это не сострадание, в смысле, там вот кто-то страдает, и мы с ним вместе страдаем.
Ну, вы вообще, собственно говоря, видимо, может быть, неправильно понимали с самого начала смысл слова, потому что наше слово «сострадание» вообще не отражает того слова, которое используется и в тибетском языке, и в санскрите. В буддийском контексте. Там ни про какое страдание вообще не говорится. Это то, что наши люди так переводят, ну, спасибо им за это. И мне в том числе.
Что-то эмпатия?
Диана знает даже слово эмпатия.
Я даже с дипломом высшего образования.
Я тут просто, я понимаю, я просто тут недавно переводил тоже одну вещь, вот, и хотел написать слово «эмпатия», а у меня, значит, Windows подчеркивает «ошибка». Я думаю, ну вот, ведь не особо распространенное слово, думаю, а если его люди там не знают, то лучше я напишу «сопереживание» или «сочувствие», что-нибудь такое. Думаю, раз Windows не знает русский. Как себе это развить?
И что вообще это чувство?
Да как это развить? Я бы сам хотел бы сразу. Да. Собственно говоря, в этом и заключается весь духовный путь. Знаете, когда вы это разовьете, вы уже просветлены. Да. И я бы мог сказать даже так, что сострадание. Это показатель того прогресса, который у нас имеется на духовном пути. То есть не обязательно сострадание может быть только практикой или результатом практики сострадания. Это может быть и показателем вообще всего прогресса. То есть, например, если взять, к примеру, практикующих хинаяну, тхераваду, да, они вообще особо не уделяют внимания развитию сострадания. И ученики Будды, среди вот первых учеников Будды, и в первом повороте колеса Дхармы, там много не говорилось о развитии сострадания. При этом мы же не можем сказать, что они не имели сострадания, правильно? Если мы говорим, что они достигали какого-то состояния архата, там, что практически эквивалентно там, седьмому уровню бодхисаттвы, то есть состояние, которое близко к просветлению, естественно, мы должны понимать, что если это соответствует седьмому уровню бодхисаттвы, то у них сострадание должно быть гораздо больше, чем там у обычных смертных и даже у обычных буддийских практикующих. При этом они не развивали сострадание.
Они просто не акцентировались. Было естественно, как в природе.
Да, там да. Метод. Да, вот поэтому я говорю, что это может быть показателем. Некоторые люди уже рождаются с высокоразвитым состраданием. Некоторые люди умирают без сострадания.
Его развить вообще, наверное, не важно. То есть вот если стараться его развить, то разовет что угодно, только не сострадание.
Ну вот да, я скорее склонен к такому пониманию практики сострадания. Тем не менее, я постоянно слышу вот тибетских учителей, что сострадание надо вот развивать таким концептуальным способом, и в том числе сам и эти способы и передаю.
С комментариями.
С комментариями. Нет, я сейчас не говорю, что я передаю именно этот способ, да? Сейчас скорее это мои отступления от канона. Но я также понимаю, что...
Ставить себя на место других, в общем-то, помогает.
Да, это вы называете один из аспектов практики буддизма. Ставить себя на место других, обменивать себя с другими, принимать на себя страдания других, отдавать другим
свое счастье. В нашей культуре, по-моему, тоже есть такая традиция. Вот говорится, вот поставь себя на его место, да, как бы ты себя чувствовал.
Психологи об этом часто говорят.
Это вообще здоровая человеческая реакция, по-моему.
Абсолютно верно. Это здоровая человеческая реакция. И я все-таки делаю акцент на том, что вот если человек созрел до этого, то у него в какой-то момент что-то щелкнет, и он сможет идти дальше. А если вот он не созрел, не накопил достаточно заслуги, то вот повторяю, он хоть миллион раз эту формулировку, у него особо оно не разовьется, это сострадание. А возможно, и да, на пользу ему и не пойдет. То есть он будет думать, что он сострадательный, а при этом будет совершать какие-то плохие действия, и этим самым навредит как самому себе, потому что он будет нарушать обеты бодхисаттвы, так и другим людям, восприятие которых он там является каким-то буддистом, который еще и разглагольствует о сострадании, а в это самое время не заботится там о родителях и так далее.
Мне кажется, он уже перестанет говорить, который станет страдательным. Он просто будет делать и все. И рассуждать об этом уже не будет.
Я все-таки хочу завершить мысль, которую начал полчаса назад. Мы сейчас как раз рассуждали о разного рода ценностях. И для того, чтобы дойти, дорасти до понимания ценностей освобождения и просветления, нужно как раз пройти через все эти стадии взросления, созревания, понимания ценности любви, понимания ценности просто свободы какой-то общечеловеческой. И потом, когда человек уже прошел через все эти этапы, он должен прийти к пониманию каких-то абсолютных ценностей, потому что человек растет до какого-то предела. Да?
То есть предел есть все-таки?
Предел есть у относительного, у обусловленного. И этим пределом является абсолютное. То есть человек ищет ценности, вначале понимает, что нужно какие-то ценности иметь, начинает их добиваться, потом он начинает их переосмысливать, он начинает видеть, что есть лучшие ценности, на которые ориентируется большее количество людей. Потом, ориентируясь в этих ценностях, он начинает понимать, что есть еще ценности более высокие, на которых общество не ориентируется, или о которых они только оно разглагольствует. Он начинает стремиться к тем ценностям. Потом он начинает понимать, что нет конца всякого рода обычным ценностям, и что погоня за такими обычными ценностями, наверное, никуда особенно не приведет. И он начинает понимать, что самая высшая ценность заключается в освобождении, просветлении, то есть достижении такого состояния, которое одновременно является кульминацией эволюционного какого-то развития для себя и в то же самое время является таким состоянием, где он или она может помочь всем живым существам без исключения. Такое у нас определение у просветления. И если человек до этого дорастает, то я считаю, что он вырос в правильном направлении. И вот чтобы дорасти до такого понимания, нужно пройти, наверное, не одну тысячу жизней. Мы сейчас находимся с вами, находимся на таком этапе, что мы понимаем ценность просветления, ценность освобождения. При этом обстоятельств окружающих нас такое бесчисленное множество, что мы очень легко можем сбиться или отвлечься на что-то другое. Для этого достаточно, чтобы мы пришли в центр какой-нибудь буддийский, да, а нас там как-нибудь обозвали бы, и мы бы обиделись и ушли бы, и стали бы думать, какие все эти буддисты плохие, да. Или там пришли бы в какой-нибудь буддийский центр, а смотрим, там тараканы бегают, а нам фу, не нравятся тараканы. Или кто-то там в грязных ритузах там прошлепал, нестиранных. Ну, фу, не пойду больше в этот центр. Там люди в грязных ритузах ходят. И все. И прошла увлеченность буддизмом. Да, я вот, не поверите, я вот тут проводил презентацию книг буддийских в «Белых облаках» полмесяца назад. И там люди собрались абсолютно не буддийские, и там одна женщина говорит, вот я ходил на самом деле к центру Оли Нидала. Вот, но знаете, я больше туда не хожу. И знаете почему? Я говорю, да, в общем-то, не особо и хочу знать. А говорит, ну вот там у молодых людей плохо с гигиеной. Это не мои выдумки и не мои слова. Да. Я, ну, что поделать. Люди бывают чувствительными. И это не исключение, вот то, что я сейчас привел этот пример. Я такие вещи про разные центры слышал, ну, подобные этим.
Это какая-то карма богов, они тоже от людей там нос воротят, что у них там пахнет тоже.
Нет, это те, кто живут в Тибете, Антон, они живут в мире богов. Они там не замечают эти запахи. Потому что они повсюду. Я как-то один раз, значит, иду по главной улице Лхасы. И раздается на удивительную на редкость острый запах дерьма, пардон. Откуда же так может вонять-то прямо в центре Лхасы? Там смотрю, лежит шестиметровая куча дерьма.
Шестиметровая?
Да, ну в длину она. А. Да просто выгребли, у них нет канализации, они выгребли, видимо,
на улицу,
да, в одно место, чтобы там в какой-нибудь грузовик это все поместить. Ну и забыли, видимо, прислать грузовик.
Несколько дней
ухаживала. Да, и вот уже несколько дней она там лежала. То есть я проходил мимо нее несколько раз. Да. При этом, естественно, понятно, что кроме меня там и тех русских, которые со мной были, эту кучу никто не заметил. Вот. Мы с вами находимся в удивительно редкой, исключительной, уникальной ситуации. Если мы будем отвлекаться на какие-то относительные вещи, если мы позволим своим чувствам преобладать над разумом, над логическим пониманием, то мы можем эту редкую возможность, эту ситуацию упустить. И это было бы непоправимой ошибкой. Хорошо, поправимой ошибкой, но ошибкой. Потому что, видимо, то количество заслуги, которое мы накопили, оно все-таки не исчезнет так окончательно, а все-таки даст о себе знать, проявится. Но, возможно, мы не окажемся в таких же благоприятных условиях и ситуации, чтобы пройти по духовному пути с таким небольшим количеством препятствий. Вот нам же никто не мешает сейчас практиковать, правильно, в основном. Никто нас палкой не бьет за то, что мы садимся медитировать. В тюрьму нас не сажают, как тибетцев в конце 50-х, 60-х годах. В общем-то, перед нами открыты все дороги, все пути. Ламы приезжают достаточно регулярно, на все вопросы отвечают, посвящения дают. От нас лишь требуется практиковать.
Книги все вообще есть. Ну, книги.
Ну, не вообще все, но достаточно литературы. От нас требуется только усердие и искренность в подходе к практике. И тогда мы действительно сможем добиться какого-то результата. Просто помните о том, что эти мысли, это ощущение интереса очень непостоянно и может исчезнуть в любой момент, так же, как и появилось. И опять-таки причиной может стать все, что угодно. Буддисты вам не понравились, место вам не подошло, или вы можете просто переборщить, скажем так, в практике, перезаниматься медитацией. Вам это просто надоест в какой-то момент. И вы от этого устанете. А потом просто... Да, ладно. Что там, потом попрактикую как-нибудь. Будут появляться такие мысли.
Можно вопрос? Вот интерес к Дхарме, он как бы то выше, то ниже. Он не на одном уровне, он то увеличивается, то уменьшается. Вот когда он, например, уменьшается, что следует делать? То есть следует себя как-то...
Подстегнуть.
Да, там, ну, может быть, читать какие-то книги. Или следует, наоборот, в этот момент слегка расслабиться, а потом, если расслабляешься, он как бы сам снова появляется. Вот какая стратегия здесь должна быть?
Что делать, чтобы интерес не упал?
Значит, когда, если этот интерес связан с тем, что мы занимались какой-то практикой и устали заниматься, то не надо себя дальше заставлять.
А если надо, и вот не хочется очень сильно? Ну вот с недра такая ситуация возникает.
Значит, не надо себя заставлять. А усилия нужно прикладывать в такой ситуации к тому, чтобы обрести наиболее полное понимание важности духовной практики. Потому что, когда у нас есть полноценное понимание важности практики, то это своего рода гарантия, что мы практику не забросим, не оставим. Я просто знаю людей, которые без такого понимания, просто на каком-то энтузиазме, который, возможно, также явилось результатом заслуги или каких-то предыдущих жизней, наработок, бросались делать по 1000 простираний в день, потом на 40-й тысяче у них этот энтузиазм выдыхался. Причем эти 40 тысяч они сделали там за 3 месяца, а потом оставшиеся 60 тысяч не могли доделать за 10 лет. Такие реальные есть люди. Вот, просто им не хватало понимания смысла и важности практики.
я вот когда за компьютер сажусь там поиграть что-нибудь, у меня такой образ, я себя представляю стариком, который вспоминает вот 20-летнего парня, который, встретившись с Дхармой, садился за компьютером проводить время, там пощелкал 2 минуты мышкой, и такой привкус, что не нужно больше садиться за компьютер, попусту время тратить.
Представьте другую ситуацию. Какого-нибудь ламу или старого йогина, который попал в культурные условия и уже с реализованным умом подходит к компьютеру и говорит: «А это что такое?» А ему говорят: «А это игра». Он: «О, игра!» И начинает играть. Вот как вы думаете, его восприятие игры будет отличаться от вашего?
Не знаю.
Да, будет.
Конечно, будет.
Свой поток восприятия.
Конечно, будет. Да, и чтобы вот завершить вопрос, в такие ситуации не надо себя заставлять, но важно делать такую простую вещь – молиться за то, чтобы у вас увеличился интерес и усердие в практике. Молиться Падмасамбхаве, например, или своему учителю. И это принесет свои плоды. Может быть, не в тот же самый день, может быть, не в ту же самую неделю, но принесет. То есть это заложит причины для того, чтобы появились следствия. Вот. А для того, чтобы интерес не пропал, самое основное – это чтобы было понимание практики. Поэтому вот, если мы работаем, медитируем над драгоценностью человеческого рождения, над непостоянством и смертью, над законом причинно-следственной связи, мы закладываем как раз ту основу, создаем ту гарантию, которая будет обеспечивать то, что мы практику никогда не бросим. И тогда наш интерес уже может там меняться, ослабевать, усиливаться, но мы никогда не сойдем с пути. Причем чем острее у нас будет ощущение непостоянства и смерти, тем, понятное дело, меньше нам будет хотеться заниматься всякими отвлечениями. Потому что мы будем понимать, что у нас осталось мало времени, и наша ситуация настолько уникальна и редка, что мы не должны позволять ее тратить впустую. Ну, о законе кармическом законе причинно-следственной связи, я думаю, вообще не стоит вам рассказывать, потому что это всем и так понятно. Возможно, конечно, каждому из нас придется совершить еще ряд ошибок для того, чтобы на своих ошибках, на своем опыте понять, что действительно нужно быть аккуратными и осторожными. Опять-таки, очень важно совершать какие-то молитвы и часто посвящать заслугу на то, чтобы на вашем духовном пути не было препятствий. Это будет вспомогательное, содействующее средство того, чтобы вы плавно и гармонично шли по духовному пути.
У меня вот еще вопрос есть насчет простирания и текста «Прибежище» на тибетском, учиться на тик, у меня там как-то. Ну, то есть его нужно желательно делать на тибетском, тогда у меня как бы периодически сознание соскакивает, и я, ну, у меня, я не знаю тибетский, чтобы у меня эти слова ассоциировались с какими-то понятиями. Потом там текст, который на русском, он тоже для меня очень корявый как-то звучит.
Читайте простыми словами. Принимаю прибежище в Будде, принимаю прибежище в Дхарме, принимаю прибежище в Санхе.
Ну там в контексте Дхармакая, Сангхакая и Приманакая.
Значит, читайте, принимая прибежище в Дхармакая, Самбхавакая и Нирманакая. Главное, чтобы вы понимали вообще, про что идет речь. Чтобы это вас затрагивало, трогало, касалось вашего сердца. Иначе можно читать все, что угодно. И самые сущностные дзогченовские слова и какие-то корявые формулировки, а если все это будет как о стенку горох, то никакого смысла-то в этом и не будет, наверное. Но опять-таки, какой-то смысл будет, потому что это будет закладывать какие-то причины для дальнейшего продвижения. Но я еще раз делаю акцент на том, что мы должны в нашей практике говорить себе, повторять про себя такими словами, которые нам понятны. То есть, если нам эти слова понятны, то тогда мы это и поймем.
Ну, это же, получается, оно как-то выпадает из контекста той там традиции, того текста, который...
Никуда это не выпадает. Никуда это не выпадает. Просто найдите для себя те слова, которые для вас понятны.
То же самое, но своим словом.
Вот, к примеру, одно из самых распространенных метафор, которые приводятся в драгоценности человеческого рождения, некоторые из вас, наверное, слышали, да, это вот черепаха, вот, подсказали вы. Вот когда вы слышите рассказ про черепаху, которая плавает в глубинах моря, и, да, и где-то там сверху на волнах плавает ярмо деревянное, в которое эта черепаха никак не может попасть головой.
Много ионов.
Да, за много ионов или кальп. Насколько это все имеет отношение к нашей жизни?
Там вроде сказано, что она раз в тысячу лет всплывает из глубин мирового океана, и человеческая жизнь настолько же редко в обретении, как если бы эта черепаха попала вот головой в этой ерме.
Да, да.
Впечатляет.
Но впечатляет?
Да. Да, масштабность.
А как нам вот проверить истинность этого? Мы каждую жизнь рождаемся.
Ну, хорошо, я вам сейчас просто дам друг, переделаю этот же самый пример теми словами, чтобы вам было понятно. Вот представьте, что это когда-нибудь видели ярмо?
На лошади?
Нет. Это такая деревянная штука с отверстием в центре, которая очень напоминает сиденье от унитаза. Вот представьте себе теперь сиденье для унитаза. Это же уже ближе к жизни. Как часто, сколько раз в день вы с ним сталкиваетесь? Получалось ли вам хотя бы раз просунуть голову, да, через, через это изделие. Наверное, нет.
А вдруг приходилось? Удавалось. Вот именно у меня.
Ну тогда у вас все шансы достичь просветления в этой жизни. Тогда вы просто избраны на это. Потому что мне, например, не удавалось. Вот, ну вот смотрите, насколько пример сразу стал понятен и близок к жизни, да? Всего лишь назвал я то же самое деревянное изделие другими словами.
Но там же вода тоже есть.
Но там мотивация какая-то другая, наверное.
Знаете, я думаю, у черепахи примерно та же самая мотивация. Она хочет, чтобы ей полегче стало, когда она пытается всплыть на поверхность океана. И там воздуха не хватает или еще чего-то. Больше света хочется. Все, в принципе, то же самое, что и с нами происходит.
А вот из этой книжечки тоже можно по-русски читать, когда я делаю предыдущие представления?
Да.
Примерочный, тут еще такой момент. Вот. Есть некоторые традиции, где такой символ, вот овцы тупые, бездумные, и их там гонит пастух к определенной точке. Я так понимаю, с прибежищем в Ламе, Будде, Дхарме и Сангхе такая ситуация, что мы идем в пути самостоятельно, а три драгоценности создают такие условия, чтобы наша благая карма, наши благие заслуги вызревали как условия, в которых мы достигаем самостоятельного просветления. При условии наличия благословения в потоке ума, линии передачи и вот, трех драгоценностей. Но идем мы при этом самостоятельно.
В чем тут овцы?
Да, при чем овцы?
Человек совет, а вообще другое.
Потому что их гонят. А мы сами не идем, наверное.
Принципиальная разница, если человек такой гонит. Мне кажется, это один из основополагающих моментов буддийской традиции, отличающей ее от других мировых религий. То есть здесь человек, каждый практикующий, фактически предоставлен самому себе. То есть ему предоставили инструменты благословения линии, можно так сказать, путеводную звезду, и при этом он идет самостоятельно по этому пути.
Все это правильно. Все это совершенно верно. Единственное, что да, нас здесь никто не заставляет никуда идти. Никто нас не толкает, не гонит. Единственное, что нужно понимать, что те три драгоценности, которые нам помогают передвигаться по этому пути, они не являются чем-то отличным от нас самих. И Будда, и Дхарма, и Сангха все являются внешней проекцией нашей просветленной природы. И Будды не живут в каком-то мире и не приходят из какой-то чистой земли, чтобы встретиться с нами. Приходят и появляются исключительно из просветленного измерения, которое идентично нашей собственной просветленной природе, то есть они появляются из нашей просветленной природы. И по большому счету весь тот путь, духовный путь, который мы проходим, он не выходит за границы просветленного сознания, откуда все изначально появилось. Вот это еще неплохо понимать.
Сознание, осознавание умом своей сути фактически.
Если мы будем понимать, что весь наш жизненный путь, независимо от того, чем мы занимаемся, лежит в контексте просветленной природы, происходит в формате просветленного сознания, и цель нашего пути заключается в том, чтобы осознать это, и слиться с этой просветленной природой, то если мы поймем это, то у нас будет меньше ощущения отделенности, удаленности от Будды, Дхармы, Сангхи, учителей и всех окружающих. И мы также будем понимать, что нужно прикладывать больше усилий к духовной практике, потому что это зависит только от нас, как долго мы будем идти по этому пути. Мы все равно от него никуда не денемся, от этого просветления. Оно находится в нас, и мы идем в его сфере, передвигаемся в его сфере. Но до тех пор, пока мы будем воображать себя какими-то отдельными личностями, фрагментами, до тех пор мы и будем страдать. И в наших же собственных интересах постичь свою собственную просветленную природу побыстрее. Ему, просветлению, просветленному сознанию, все равно, когда мы достигнем просветления и достигнем ли вообще, потому что оно знает, если так можно выразиться, что мы с самого начала пребываем в его сфере, а то, что нам кажется, что мы заблуждаемся и страдаем, ну, это как бы наши такие личные проблемы, сами себе создали игру и, да, забыли то, что мы в нее играем. Просто в какой-то момент мы очнемся, а не очнуться мы не сможем, потому что мы находимся в сфере просветленного сознания. Рано или поздно сон заканчивается, как и все составное, все обусловленное. А Будды всегда говорили, что омрачение и заблуждение подобно облакам. Оно временное и мимолетное. Ну и время от времени, вот подходя к четвертому моменту, не мешало, конечно, размышлять о ущербности или недостатках этого самсарного существования, чтобы также вдохновлять, воодушевлять себя на практику. Потому что, находясь в таких прекрасных условиях, в которых мы находимся сейчас, нам может казаться, что все, в общем-то, и так неплохо. Там есть квартира, работа, деньги, еда, все хорошо вроде бы. И такие размышления, они, конечно, охлаждают пыл и усердие. Целью этих размышлений не является вогнать себя в депрессию, как некоторые это делают очень активно. Да, Антон? Антон вам может очень подробно и доступно объяснить, как размышлять над ущербностью самсары. Куда не посмотрит, только и видит. Достиг больших успехов уже в этой практике. На самом деле, для того, чтобы заметить ущербность самсары, далеко ходить не надо. То есть не обязательно там даже вспоминать о том, что Будда говорил, что есть страдания перемены или обусловленные страдания, которые мы не ощущаем на самом деле, ощущают только...
Вы как-то спросили, знаем ли мы точно, что это такое, я вот сегодня как раз читала.
Да. Есть также обусловленное страдание составного, всеохватывающее причем, которое мы не обязательно можем ощущать. Достаточно, да, спуститься в метро и попасть в пробку в метро и понять, что это и есть страдание. Да. Не надо себя вгонять этими мыслями в депрессию, и не надо развивать в себе преднамеренно апатию ко всяческим занятиям вообще, ко всей активности. Эта медитация, это размышление должно быть конструктивным. Вот. Главное слово. То есть, чтобы оно не наводило вас на мысль, как мне все надоело, да.
Не уйти ли мне в нирвану?
Нет, нет. Уйти, чтобы уйти в нирвану, надо какие-то усилия предложить, кажущиеся, а потом от них освободиться. Вот. Просто когда, как мне все надоело, осточертело и так далее, когда у нас появляются такие мысли, то нам не хочется заниматься в том числе и духовной практикой, и медитацией. Потому что если человек находится в депрессии, то ему и медитацией тоже не хочется заниматься.
А как к самоубийству относится?
В буддизме не рекомендуется кончать жизнь. Мы должны использовать это размышление таким образом, что, видя вокруг недостатки и ущербность, мы должны напоминать себе или приводить себя к такому пониманию, что если мы будем прикладывать усилия к духовной практике, то мы выйдем за пределы такого ущербного негативного восприятия. И мы сможем увидеть мир совершенно другими глазами. И мы сможем дойти до чистого видения, до чистого восприятия, там, где нет никакой боли и нет никаких страданий, нет никакой нечистоты и нет никаких недостатков. И ставя перед собой этот ориентир, мы должны к этому стремиться. То есть не уйти в депрессию на основании этого, а ослабить свои усилия в достижении самсарного счастья, перераспределить эти усилия на достижение духовной реализации.
Трансформация ума?
Хотите, пусть будет трансформация ума. До этого мы, как правило, прикладывали усилия в том, чтобы обрести самсарное счастье, которое нам казалось счастьем. Деньги, вещи, любовь какая-то самсарная, семья. И мы прикладывали все усилия на это. Как сказал Шантидева, если бы мы приложили хотя бы 1/1000 из тех усилий на достижение духовной реализации, мы бы уже давным-давно, не в этой жизни, а уже давным-давно в предыдущих жизнях достигли бы просветления и наслаждались бы полным блаженством самосовершенного состояния. Но нам даже и 1/1000 тех усилий было жалко на то, чтобы достичь какой-то духовной реализации. Почему? Потому что нам всегда казалось, что в первую очередь надо обеспечить свои насущные нужды. продукты, там крыша над головой.
Потому что это видимо.
Да. А то, что там вот это, то, что пощупать нельзя, это все потом можно сделать, да. И вот именно благодаря такой логике, благодаря тому, что мы прикладывали усилия в неправильных направлениях, мы и страдали, и перерождались, и перерождаемся, и будем страдать. И это гарантированно. Именно так. Поэтому вот сейчас, когда мы хотя бы какое-то интеллектуальное понимание смысла, понимание ценностей освобождения и просветления получаем, нам нужно использовать его, применять его на действии и практиковать, медитировать понемногу, без напряжения, чтобы это было удовольствие, чтобы от этого появлялось чувство, ощущение свободы, раскрепощенности, расслабления. Не тужиться, не заставлять себя высиживать часами, а короткими промежутками медитировать и раскрепощать свой ум. Если мы создадим такую привычку медитации, то эта привычка будет сама себя в результате усиливать. И в результате мы естественным образом будем увеличивать количество времени, отведенного на медитацию. Без привычки мы даже и начать медитировать не сможем. Без привычки я имею в виду что? Но если мы помедитировали всего лишь 4 раза в жизни, да, то откуда привычки-то взяться? Привычка появится, когда мы помедитировали, ну, хотя бы 100 раз. 100 раз я имею в виду 100 дней, в котором хотя бы один раз мы помедитировали. Тогда уже начинает закладываться какая-то привычка. Вы можете судить, появилась ли эта привычка или нет, по своим снам. Если вы во сне читаете какие-нибудь мантры или медитируете, то это значит, что у вас появилась привычка. Если вы во сне занимаетесь какой-то духовной практикой, значит, уже сформировалась тенденция ума. Сколько времени-то? Двадцать два двенадцать. Давайте тогда на сегодня закончим. А в следующий вторник, который будет у нас последней лекцией, я тогда быстро пройдусь по особым предварительным практикам. Сонанди памчи сикпани тобны непитанам памчены кьяганачи малам тупай сипи цолы дува дува рэшу джанчу сэнчу кринпо че майке панан ки гючи кья паня парме паян гоны гонду певар шу. Пусть драгоценный пробужденный ум бодхичитта возникнет у всех тех, ком еще не возник, ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. И вот даже эти слова, которые я постоянно повторяю в завершение по-русски, я повторяю потому, что мне кажется, что эти слова звучат по-русски, что они понятны. и мне понятны, и мне кажется, что другим понятны. Потому что если я буду произносить по-русски какое-то замысловатое посвящение заслуг с разными там терминами, достижениями там разных кай и прочих, все-таки это будет пролетать мимо ушей, как мне кажется, по большей части. А это все понятно. Пусть пробужденный ум возникнет во всех. Пусть во всех появится сострадание. Значит, во следующий вторник лекция будет точно. На ней я завершу все предварительные практики. А у нас мандала здесь есть или нет?
Есть. Там.
Там? Угу. Хорошо. Вот. А по поводу трансляции информация появится в пятницу или в субботу на сайте. В зависимости от того, что у нас там будет с условиями из монастыря.
А в пятницу лекция будет?
В пятницу, скорее всего, будет, да. На Савеловской. Так что, товарищи, не грустите. Размышляйте об ущербности самсары, но не грустите. Да, из нее можно выбраться.
Она вся в вашем уме.
В том числе.
Сами создали, сами выбирают ее.
Ну, в общем, так оно и есть. Тут что можно еще посоветовать? На самом деле, ситуации для осмысление этих четырех мыслей, они предоставляются нам не то чтобы часто, они нам предоставляются постоянно. То есть любое действие, ситуация, в которую мы попадаем, она так или иначе связана с этими вещами, потому что они не являются какими-то надуманными, а просто отражениями действительности, где мы просто признаем то, чем является наша обусловленная жизнь. Понятное дело, что нам, конечно, нужно справляться со своими насущными проблемами, там, ходить на работу, решать поставленные задачи. И никто нам не говорит их не решать. Их надо решать. Не надо закрывать на них глаза и говорить, что все плохо, я буду освобождаться. Просто в каждой ситуации можно видеть возможность для практики. И по большому счету в каждой ситуации можно заниматься практикой. Да, если можно даже медитировать в каждой ситуации, то что уж говорить о том, что можно каждую ситуацию использовать для осмысления и все большего понимания непостоянства, ущербности самсары и прочего. Один из ключевых пунктов и одно из самых больших преимуществ буддийской практики вообще в том, что она дает возможность использовать каждую ситуацию для духовной практики. В том, что она, учение Будды направлено на то, чтобы мы поняли, что жизнь, все наши повседневные действия можно соединить с духовной практикой. Это один из самых важнейших ключевых пунктов во всем учении. Потому что если вы посмотрите на любую другую духовную традицию, там существует непреодолимый разрыв, где вот есть духовная практика, где есть там какой-то Бог, который может быть даже и внутри, не обязательно снаружи. И есть какие-то действия, которые нам нужно выполнять для того, чтобы достичь этого состояния Бога или снаружи, или внутри. И, как правило, не предоставляется логической связи между нашими действиями и результатом наших действий. Так что, как я люблю шутить, нам говорят нечто: пилите, Шура, пилите. Да, они золотые. И мы там пилим, и пилим, и пилим. А потом в какой-то момент: пилите, пилите. Ну ладно, и опять пилим. А потом опять: пилите, пилите. Ну да, и вот так вот проходит жизнь. То есть у нас вроде как бы есть ощущение, что мы там духовные люди, что мы молимся там, в церковь ходим или еще что-нибудь такое. А когда мы из этой церкви выходим, у нас никакого ощущения, что в нашей жизни есть что-то духовное, практически не остается. Некоторых, конечно, остается. Я не говорю про всех. Но, опять-таки, эти люди, они не могут это сформулировать, выразить. И получить от этого пользу максимальную, даже для себя, не говоря про других.
У них все равно разделение.
Не, ну понятно, что разделение есть у всех. Везде, где есть субъект и объект, есть разделение.
Восприятие субъект-объект.
Просто я встречал людей, у которых действительно там есть вот, которым можно позавидовать, да? А у которых там есть вот Бог там в душе, которые его там чувствуют и поют, и говорят об этом, прикладывают какие-то усилия. Но они реально не могут сами получить от этого пользы. При том, что они как бы настолько близки к Богу, что они постоянно об этом думают, они реальную пользу, то есть максимальный эффект из этого извлечь не могут. Потому что они не знают, что с этим делать. Они в лучшем случае могут там молиться почаще. Или вспоминать Бога там почаще.
Значит, реальная польза в их контексте?
В их контексте, я не говорю о реальной пользе в их контексте. Я говорю от пользы, которую вообще можно получить из духовной практики и из духовного контекста. При том, что они находятся как бы в контексте духовной практики, они не могут извлечь максимальную пользу из этого. Потому что они не понимают логической связи между собой и духовным измерением. И они не знают, как правильно сфокусировать свои усилия. На чем сосредотачиваться, на чем концентрироваться.
Да.
А у нас такие возможности. Да. Мы такие все счастливые, удачливые. Да. Так что давайте радоваться и заниматься практикой. И расходиться по домам. Спасибо за внимание.